Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 11 апреля Католическая Церковь чтит память святого Станислава, епископа Краковского, который был мученически убит 11 апреля 1079 года. В то время столицей Польши было Гнезно. Польский король Болеслав II был повинен в тяжких грехах, и архиепископ Гнезненский должен был осудить короля, но не сделал этого. Все хранили молчание, кроме краковского епископа Станислава. В 1069 году Болеслав отправился в Киев, чтобы поддержать своего родственника князя Изяслава, одного из претендентов на киевский престол. Когда король вернулся из Киева, он начал преследовать тех, кто покинул его. Святой Станислав выступил в защиту тех, кому так жестоко отомстил король. Он призвал монарха проявить христианское милосердие к пострадавшим. Но когда монарх не внял его увещеваниям, епископ отлучил его от церкви, лишив его тем самым королевской власти. Король, узнав об отлучении, в порыве гнева ворвался в церковь во время мессы со своей свитой и поразил святого Станислава мечом. Это был далекий XI век. Тогда многие хранили молчание. Сестры-братья, мы же с вами живем уже в 21 веке, и все навязчиво повторяется. Многие из высших должностных архиереев сохраняют молчание, а правители делают свое темное дело, несмотря на то, что достоинство попирается, а справедливость жестоко преследуется. Господи, спаси нас, грешных!
Новости из Ватикана по-русски. Папа Франциск, проходящий двухмесячную реабилитацию в доме Святой Марфы, посетил Ватиканскую базилику, чтобы в тишине помолиться у гробницы святого Пия X. Около 13 часов Святейший Отец прибыл в базилику в сопровождении личного медбрата Массимилиано Страпетти. В инвалидном кресле он около 10 минут молился у места упокоения святого папы, с которым его связывает глубокая духовная близость. Затем он ненадолго остановился у памятника Бенедикту XV, папе времен Первой мировой войны, и посетил отреставрированные гробницы Павла III и Урбана VIII. Краткий визит произвел большое впечатление на паломников юбилейного года, детей, реставраторов из фабрики Святого Петра, посетителей собора. Папа предстал перед ними в гражданской одежде, укутанной в плед, с кислородными конюлями. В интервью ватиканским СМИ каноник базилики монсеньор Валерио Ди Пальма рассказал: «Это глубоко тронуло нас, видеть его таким, по-домашнему, просто». Плакали все, даже сотрудники охраны. Эмоции были настолько сильны, что я не смог даже сделать снимок. Слезы застилали глаза. Он просто вошел через врата молитвы, проехал к алтарю кафедры и остановился у гробницы. Все бросились к нему. Никто не ожидал. По словам каноника, этот визит — знак того, что папа идет на поправку. «Да, он страдает, но он рядом. Меня особенно поразили его глаза, большие, лучистые, такой внимательный, пронзительный взгляд. Он не произносил речей, лишь приветствовал и благословлял. Я сказал ему: «Ваше святейшество, мы очень ждем, когда вы снова вернетесь сюда». Он улыбнулся», — добавил монсеньор Ди Пальма. Этот молитвенный жест стал третьим публичным появлением папы Франциска за неделю. 6 апреля он благословил паломников на площади Святого Петра, а через три дня встретился с королевской четой из Великобритании. 20 мая этого года, спустя 1700 лет, христианский мир будет вспоминать открытие Никейского собора, первого Вселенского собора, проходившего в 325 году. По этому случаю Международная богословская комиссия обнародовала документ, озаглавленный «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель», 1700-я годовщина Вселенского Никейского собора. Цель документа утверждается в информационном сообщении Международной богословской комиссии не только напомнить о содержании и о значении собора, безусловно, основоположного для истории Церкви, но и раскрыть необычайные ресурсы, которые символ веры, исповедуемый с тех времен и по сей день, сохраняет и вновь предлагает в перспективе нового этапа евангелизации. Исповедание веры Никейского собора, общее для католиков и православных, равно как и для церковных общин, рожденных в результате реформации, свидетельствует, то, что нас объединяет, гораздо больше того, что разобщает. Все мы веруем в триединого Бога, во Христе истинного человека и истинного Бога, в спасение во Христе Иисусе, согласно Писаниям, прочитанным в Церкви под наитием Святого Духа. Вместе мы веруем в Церковь, в крещение, в воскресение мертвых и в вечную жизнь. Таково основное положение нового документа Богословской комиссии. На Первом Вселенском соборе обсуждалась также дата празднования Пасхи, которая была спорным вопросом уже с самых первых столетий истории Церкви. Некоторые отмечали ее в день еврейской Пасхи, другие – в воскресенье после еврейской Пасхи. Никейский собор сыграл решающую роль в определении общей даты священнопразднования Пасхи – в воскресенье, следующее за первым весенним полнолунием. Впоследствии, в XVI столетии, ситуация изменилась в результате реформы календаря, проведенной папой Григорием XIII. Теперь церкви на Западе отмечают Пасху согласно этому новому календарю, а на Востоке – согласно прежнему, юлианскому календарю. Тот факт, что именно в годовщину Никейского собора все христианские церкви будут праздновать Христово воскресение в один день, 20 апреля, – особый знак надежды. Однажды все христиане придут к единому решению по этому вопросу. Никейский символ веры таким образом в сердце веры Церкви становится источником воды живой, от которой мы и сегодня черпаем, чтобы войти во взгляд Иисуса и в нем во взгляд Бога на всех своих чад и на все творение, говорится далее в информационном сообщении Богословской комиссии. Главный редактор ватиканских СМИ Андреа Торнелли комментирует: «Уже в последнее десятилетие прошлого века тогдашний кардинал Ратцингер указывал на самый настоящий вызов для христианства, представленный так называемым новым арианством. Людям все сложнее было признать божественность Иисуса, исповедуемую христологической верой Церкви. Его считают великим человеком, революционером, выдающимся учителем, но не Богом. Но есть и другой риск, также подчеркнутый в новом документе, в точности противоположный, зеркальный, когда сложно допустить всецелую человеческую натуру Христа. Сын Божий избрал человеческую жизнь до самой ее глубины, и в нем мы видим, что означает быть людьми, и в то же время видим силу божественности, низошедшей и опустошившей себя, чтобы быть рядом с нами и спасти нас», — пишет Торнелли. Документ Международной смешанной комиссии призван не просто стать текстом академического богословия. Он предлагает драгоценный и своевременный синтез, который может помочь в углублении и свидетельстве веры, говорится в заключительной части коммюнике Международной богословской комиссии. Комитет премии Заеда за общечеловеческое братство и Джорджтаунский университет приглашают молодых университетских студентов принять участие в интенсивной программе по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Отобранным кандидатам, студентам и выпускникам разных вероисповеданий со всего мира будет предоставлен грант на обучение, включающее встречи онлайн и образовательную поездку в Индонезию в августе этого года. Молодые люди встретятся не только со сверстниками из разных культурных и религиозных контекстов, но и с политиками, религиозными лидерами и с лауреатами премии «Заед». В прошлом году такой грант был предложен впервые, и для программы были выбраны 11 студентов из 8 стран – принадлежащие к 5 вероисповеданиям. В феврале 2024 года они совершили учебную поездку в Абу-Даби, где приняли участие в вручении премии Заеда и встретились с верховным имамом Аль-Асхара Ахмадом Аль-Таибом, почетным лауреатом этой премии, а также с президентом Восточного Тимора и членом жюри премии 2022 года Хусе Рамушортой. Готовясь к этой поездке, студенты работали над выявлением препятствий, с какими сталкиваются инклюзивные общины в университетских кампусах, анализом позитивных практик и над разработкой конкретных предложений для развития культуры встречи в университетах всего мира.
Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучат избранные размышления известного итальянского богослова и писателя иеромонаха Джованни Мартинетти о Господнем промысле. Божественное провидение действует не через непрерывный поток чудес, в желании избавить всех невинных от всех несчастий. Оно действует через непрерывную побудительную силу, вложенную в человеческий дух, через глубинное доверие, мужество, борьбу с превратностями судьбы, стремление помогать и принимать помощь. Божий промысел не избавляет праведного от страданий, но побуждает его преодолевать страдания и таким образом нравственно возрастать. Именно поэтому мы не должны класть на одну чашу весов нравственное зло, то есть неурядицы, беды, страдания, происходящие от человеческих прегрешений, и бедствия, происходящие от природы. Это два совершенно разных вида страданий. Первое – болезненно и одновременно ядовито. Оно порождает болезни и нарушения в сердцевине личности, в духе, тяжело отражаясь также на состоянии тела и чувств. Второе же только болезненно и затрагивает лишь тело и чувства. Но при использовании движущей силы, которой нас наделил Бог, такое страдание становится стимулом к духовному возрождению, к причастности к божественным благам. Нравственное зло заставляет нас опускаться, а превратности судьбы – подниматься. В беге с препятствиями, называемом эволюцией, человек добился изумительных результатов по сравнению с другими живыми существами. Он стал абсолютным чемпионом по разуму, господству над природой, солидарности, цивилизации, религии, нравственной добродетели, героизму, науке, технике и искусству. И все это потому, что Творец наделил его стремлением к совершенствованию, а также, чтобы на своем пути человек встречал не только благоприятные обстоятельства, но и труднейшие препятствия. Это факт. В течение тысячелетий человеческий разум постепенно оттачивался в попытке решить неразрешимые в кавычках проблемы, такие как голод, засуха, эпидемии, резкие климатические изменения и катастрофы любого рода. Наука возникла и развивалась прежде всего под стимулирующим воздействием насущных проблем. Необходимость оттачивала сообразительность. Если человек использует необходимость как движущую силу, то она закаляет и укрепляет его волю. Стойкость, постоянство, мужество родились перед лицом препятствий, сначала казавшихся непреодолимыми. Нравственное чувство пробудилось и возросло в борьбе с превратностями судьбы благодаря приобретенной способности переносить их философски, не впадая в ступор или в панику и не признавая себя побежденными. Взаимопонимание и взаимопомощь, сама братская любовь произошли из опыта перенесенного страдания, из совместного противостояния ему. Так чему же служат боли и скорби? К тому, что человек побуждается к борьбе со страданием при помощи Бога и собственных рук. Порой ему удается преодолеть страдания, и оно преображает его в более духовное существо. Стремление к лучшему – это двигатель эволюции, а природное бедствие – ее горючее. Евреи эпохи Иисуса полагали, что индивидуальные несчастья должны быть прямо приписаны Богу. Так, когда обрушилась Силаамская башня и при этом погибло 18 безвинных человек, этому, казалось, требовалось объяснение. Иисус же ясно говорит, что они были невиновнее других. То же самое верно в отношении убитых Пилатом, парализованной женщины, слепого от рождения. В каждом из этих случаев Иисус отрицал, что данное событие или состояние было обдуманным актом наказания, направленного против конкретного индивида. «Мы придерживаемся точки зрения, — пишет отец Мартинетти, — согласно которой подлинная случайность есть предпосылка действенной человеческой свободы и зрелости. А коль скоро свобода существенно необходима для той полноты жизни в Боге, которой мы все предназначены, случайные события в нашей жизни неизбежны. Наше мировоззрение позволяет утверждать, что Бог определяет цель и упорядоченность макромира, и что в то же время существует индетерминизм на микроскопическом уровне, то есть на уровне отдельных событий. Рискуя настаивать на очевидном, повторим. Проблема зла была бы почти неразрешимой в целиком детерминированном мире, потому что тогда Бог нес бы прямую ответственность за всякое единичное событие. Божественные цели скорее следует усматривать в глобальных свойствах случайных процессов. Господь предпочел создать мир, не лишенный случайностей, ибо такой мир обладает свойствами, необходимыми для порождения существ, способных стать настоящими друзьями Бога. Люди на земле закаляются и подвергаются испытанию в том вызове, который представляет для них среда, до тех пор, пока за порогом земной жизни они не вступят в абсолютную полноту общения с Богом, с Небесным Отцом.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!